слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
26 декабря подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под стражей еще пятеро украинских военных моряков. После этих апелляций стало ясно, что мера пресечения для всех захваченных украинских военных так и не изменится. И теперь украинские адвокаты готовят кассационные жалобы. Что ожидает пленных украинских моряков после отклонения их апелляции? Как долго может продлиться арест и есть ли шанс, что Россия признает их военнопленными? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 31 18.
Тема дня.
Итак, подконтрольный России Верховный суд Крыма 26 декабря отказал в апелляции пятерым украинским военным, захваченным ФСБ 25 ноября у берегов Крыма. Военнослужащие останутся в московском СИЗО. Уточню, что суд оставил под арестом капитана катера Никополь Богдана Небылицу, капитана буксира Яны Капу Олега Мельничука, капитана второго ранга судна Бердянск Дениса Гриценко, матроса с буксира Яны Капу Олега Семидоцкого и матроса катера Бердянск Юрия Безъязычного. Адвокаты украинских военных тем временем готовят жалобы. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. И вот сейчас я буквально через пару минут мы поговорим с адвокатами, которые ведут дело. В частности, это Эдем Смедляев. Он уже сейчас с нами на связи. Эдем, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот вы присутствовали 26 декабря в Верховном суде. Вы могли бы рассказать, как проходило рассмотрение апелляции моряков?
Да, заседание проходило в Верховном суде в Крыму, где я присутствовал. Олег Мельничук, мой подзащитный, находился в этот момент в Лефортово и участвовал при помощи видеоконференц-связи. С самого начала мы заявили отвод всему составу суда. Мы сказали, что данный суд не может рассматривать данную жалобу, так как Олег является военнопленным, военнослужащим, и только лишь военные суды могут его рассматривать. Однако суд не стал даже рассматривать данное заявление, сославшись на то, что мы должны конкретно, персонально кому-то заявлять отвод, а не всему Верховному суду. Также я просил отложить рассмотрение судебного заседания в связи с тем, что Олегу не перевели постановление Киевского районного суда города Симферополя, не перевели мою апелляционную жалобу с русского на украинский, тем самым нарушили его право. Ну, суд сказал, что мы сейчас можем зачитать переводы, и этого будет достаточно. Что и сделал переводчик, который присутствовал в зале. Он прочитал просто украинский текст, и суд посчитал, что этого достаточно. Хотя я считаю, что этого недостаточно, так как должен быть письменный перевод, и человек должен до судебного заседания с ним ознакомиться и подготовиться к судебному заседанию. Ну, это не остановило суд, и суд не стал откладывать, видно, у них какие-то сроки.
Эдем, насколько я понимаю, ваш подзащитный также заявил, что он считает себя военнопленным. Как отреагировал на это суд?
Ну, суд, я думаю, уже привык к тому, что все моряки, которые участвовали в процессах, они это заявляли. И во всех документах это фигурирует, и на всех следственных действиях мой подзащитный заявлял, что он является военнослужащим военно-морских сил Украины и поэтому считает себя военнопленным.
Эдем, а скажите, вот после того, как апелляция была отклонена фактически, какова дальнейшая будет линия защиты?
Ну, для того, чтобы уже подавать европейский суд, этого достаточно. То есть кассационную инстанцию не обязательно подходить. Команда адвокатов, честно говоря, не определилась, будет ли подавать кассации или нет. Так как 99% результат известен. Тем более до 24 января уже будет следующее продление. И поэтому пока что будем ли обжаловать данное решение или нет, пока мы еще думаем.
То есть, условно говоря, сейчас защита находится на развилке, это подача кассации или прямо подача иска в Европейский суд по правам человека, я правильно понимаю?
Нет, подача в Европейский суд, она как бы так и так будет. Ну, для того, чтобы туда подавать, касаться не обязательно, кассационную инстанцию не обязательно проходить. Поэтому адвокат каждый сам решает, будет подавать кассацию или нет. Угу. То есть общая стратегия, она не вписывается.
Я понял. А сами вы к какому варианту склоняетесь?
Я пока не буду подавать.
Я понял. А вот, в принципе, как проходит следствие? Я же так понимаю, что сейчас фаза предварительного расследования, соответственно, насколько адекватно ведут себя следователи с моряками и вообще каково состояние вашего подзащитного?
Мой подзащитный держится. Он понимает, что они попали в какую-то политическую разборку, и поэтому им просто нужно потерпеть, надеяться, что обязательно их освободят. Если не освободят, то он готов доказывать свою невиновность. Он исполнял приказы своего руководства. Никакую территориальную границу Российской Федерации он не нарушал. Поэтому как бы и состояние моральное, и физическое его нормальное.
Вот смотрите, у нас буквально через минуту будет в эфире Николай Полозов. Он ранее говорил, что на моряков может оказываться давление. Эдем, вам ничего не известно о давлении российских следователей, возможно, сокамерников на вашего подзащитного?
Нет, пока что ничего такого не было. Конечно, это может быть в последующем, но на данный момент никакого давления физического, ни морального на моего подзащитного не оказывалось.
Mm-hmm. Ну и вот, в принципе, как бы вы расценили условия содержания в московском СИЗО? Достаточно ли они комфортны, само собой, если так можно говорить о СИЗО?
Ну, само нахождение в СИЗО – это уже как бы некомфортные условия. И, как вы задавали в прошлый вопрос, это тоже мы расцениваем как давление, конечно же. Не зря их перевезли из Крыма туда, для того, чтобы, может быть, ну, ребята более сильно ощущали то давление, которое, как бы, ну, возможно, не будет оказано, и оказывается то, что вот, они содержатся там. А так, конечно же, ну, более-менее там не перелимит, то есть они по двое находятся в камерах, передатчики им передают. Единственная проблема, это, конечно же, со связью родственников, то есть свидание следователь не разрешает, иной возможности связаться с родственниками нету. Вот это, конечно, очень сложно.
Эдем, вот мы часто слышим от украинских, в том числе, юристов, экспертов, о том, что шанс моряков на обмен до внесения приговора судебного, он минимален. Вот по вашему мнению, и с юридической, и с политической точки зрения, может быть принято решение о том, что моряки все-таки будут обменены? И были ли подобные прецеденты?
Ну, то, что прецеденты были у нас, это после того уже, как приговор вступал в законную силу. И если прислушиваться к словам российского президента, тот четко заявил, что все обмены и все вопросы по поводу освобождения моряков будут после следствия и после суда.
Адам, вот у меня возникает... Да, у меня возникает еще такой вопрос. Вот когда тот же, ну, ваши коллеги говорят о нарушении Женевской конвенции, то тот же Полозов говорит о том, что поведение России по отношению к морякам — это прямое нарушение вот тех пунктов Женевской конвенции, которые регулируют обращение с пленными. Возникает вопрос, а какие юридические последствия это может иметь для вашего подзащитного? Значит ли это, что вы будете, ну, добиваться своего не только в Европейском суде по правам человека, но и, возможно, в Международном уголовном суде в Гааге?
Ну, возможно. Возможно, это будет и так. Но это больше вопрос представителям Украины, так как они являются военнослужащими Украины. Ну, о том, что действительно необходимо все дела рассматривать в отношении военнопленных моряков по Женевской конвенции, это тоже мы также везде заявляем, и в судебных заседаниях, и на следствии. Поэтому это общая такая тактика защиты.
Угу, я понял. Эдем, я попрошу вас оставаться на связи. Буквально через секунду мы продолжим наш разговор. Я же просто хочу напомнить нашим слушателям, что радио «Крым Реалии» работает не только утром, но и вечером. В вечернем эфире вы всегда услышите самые важные новости дня, поэтому не пропустите.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Тем временем коллеги говорят нам, что у нас есть звонок слушателя, поэтому, Эдем, я попрошу вас оставаться на связи. Давайте услышим вопрос, который вам хотят задать, и продолжим наш разговор. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте, это Александр из Москвы. И у меня такой вопрос к Эдему. Первый вопрос, насколько мешает наша власть вам работать, делать свое дело, что называется, как вас позволяет ли вам к вашему подзащитному и вообще к другим тоже подзащитным позволяет ли наши органы попадать и насколько часто? И третье, насколько вам помогает украинский врач, насколько она содействует в тех или иных действиях, насколько она доносит свой голос, на ваш взгляд, насколько правильно, вот. И, конечно, еще раз с Новым годом. У вас, Эдем, и слушатели, вы молодец. Вы все там молодцы.
Александр, благодарю вас за теплые слова. Вас также поздравляю с наступающими праздниками и слушателей, само собой. Эдем, но тем не менее, вернемся к теме нашей беседы. Вот что делают российские власти? Насколько это можно расценивать как препятствование или, наоборот, адекватное поведение с адвокатами? И потом уже поговорим про Украину.
Да, ну, конечно, со стороны российских властей мы ощущаем определенное давление. Практически после того, как мой коллега, друг вступил в дело по защите моряков, его арестовали на 5 суток, на административный арест был у него. После этого практически через несколько дней в нашем офисе были разбиты окна. Это такой, как мы считаем, был привет и намек о том, что готовы люди не только в правовым образом с нами бороться, но и неправовым. Поэтому, конечно, такого рода приветы нам вручили предостережение. Непонятно для чего, непонятно почему. Ну, тоже таким образом нас предупреждают, что мы за вами смотрим. И, пожалуйста, не настолько осуществляйте яро защиту своих подзащитных. Поэтому это давление мы, конечно же, постоянно ощущаем.
Эдем, а вот если поговорить об украинской власти, насколько она содействует работе? Потому что я, например, часто в эфире радио «Крым Реалии» слышал жалобы от правозащитников о том, что нет координирующего органа, который бы занимался политзаключенными, нет какой-то стратегии работы, нет материальной поддержки, которая также необходима, наверное, в этой ситуации. Вот как ситуацию с захваченными украинскими моряками ведет себя украинская власть?
Ну, насколько я понял, координацию со стороны украинских властей ведет кабинет омбудсмена. И полную как бы координацию с адвокатами, с родственниками. Насколько я понял, что материальная поддержка также оказана родственникам и родственникам, поэтому я пока что не вижу какого-то негатива со стороны украинской власти.
Эдем, ну и вот напоследок хочу задать вам такой вопрос. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы, а это значит, что им, ну, при том еще группы лиц, то есть им грозит до 6 лет лишения свободы. По вашему мнению, насколько вероятно, что российский суд пойдет по самому жесткому сценарию, и моряков таки будет ждать именно вот такое вот жесткое наказание, 6 лет?
Ну, я еще раз повторю, что это дело я, по крайней мере, расцениваю как политическое, и очень много будет зависеть от того, как будут себя вести политики и вообще политическое настроение или политическая ситуация между Украиной и Россией.
Что ж, Эдем, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с адвокатом Эдемом Семидляевым. Буквально через секунду к нашей беседе присоединится юрист и специалист по международному праву Роман Шахматенко. Я же просто напомню нашим слушателям, что в эфире радио Крым Реалии вы всегда можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-3118. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем беседу о том, что происходит в делах захваченных украинских моряков. К нашему разговору присоединяется Роман Шахматенко, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Смотрите, защита моряков настаивает на том, что они являются военнопленными. Вот что с точки зрения международного права, что с точки зрения Женевской конвенции позволяет нам утверждать, что они действительно могут рассматриваться как военнопленные?
Ну, смотрите, международное гуманитарное право, оно довольно-таки уже давно, да, там развивается, уже там больше 100 лет, и дает довольно широкое определение военного конфликта, да, несмотря на то, признает одна сторона или другая факт военного конфликта и не признает. А второе, широкое применение именно Третьей Женевской конвенции в нашем случае, то, что касается военнопленных. То есть войска, солдаты, моряки, члены экипажей одной из стран, которые участвуют в конфликте, являются в случае их захвата, являются военнопленными. То есть, если смотреть вот даже суток по букве, даже там не отходя, даже там глубоко не углубляясь в интерпретацию, то правила Женевской конвенции как раз относятся не к нашим морякам.
То есть, фактически, по вашему мнению, защита, называя их военнопленными, права?
Да.
Тогда возникает следующий вопрос. А какие юридические последствия это должно иметь для самих военнопленных, ну и для России, которая отказывается их признавать таковыми?
Ну, смотрите, по военнопленным Женевская конвенция предусматривает очень широкий спектр прав, которые есть у наших военнопленных. Медицинские осмотры, одежда, еда, то есть уровень, да, определенное питание. Я уже не говорю, что там не имеют права там их пытать, наказывать, и не дай бог, они там погибнут. Не дай бог. Далее, чтобы вы понимали, Женевская конвенция даже предусматривает необходимость установления контин в местах расположения, в которых должен находиться там постоянная там источник воды, еды, пока необходимых, необходимых всех полезных веществ и так далее. Одежда, нижнее белье, там, ну, там очень серьезные, широкие, да, там, на вероисповедание, на то, чтобы к ним приходили священники, на то, чтобы, ну, то есть, сейчас вот, если коротко, то намного шире, намного больше прав, нежели просто у заключенных, которые сидят в СИЗО.
А вот что касается, скажем так, их юридического статуса, потому что одно дело все-таки быт, а другое дело, вот как Россия должна обходиться с военнопленными вот с точки зрения юридически, то есть она не должна их судить, я так понимаю, в первую очередь.
Да, смотрите, во-первых, судить их в рамках уголовного производства, которое возникло там до этого момента, они не имеют права. Они имеют право только судить их в том случае, если они там пытались убежать или что-то в этом роде. То есть то, что произошло после того, как их захватили. И то военным трибуналом они имеют право делать. Более того, в случае, если еще добавлю вот очень важный момент, который сейчас, скорее всего, имеет место, в случае, если военнопленные серьезно ранены, серьезно больны, да, таким образом, что они не могут воевать, они обязаны их отправить либо в страну происхождения, либо в третью нейтральную страну.
Роман, а вот тут возникает еще такой вопрос. Ведь формально, если страна захватывает военнопленных и удерживает их, она де-факто, по большому счету, признает наличие вооруженного конфликта, потому что пленных держат обычно до момента окончания конфликта.
Да, 100%. То есть сейчас это очень тоже важный такой политический момент, скорее стратегический, да, и я думаю, это одна из причин, почему РФ не будет признавать их военнопленными, потому что она не будет признавать этот конфликт, в принципе. Она будет говорить, что Женевская конвенция сюда не относится, потому что мы не вступали ни в какие конфликты, соответственно, это просто правонарушители. Вот, и, соответственно, к ним относится общее законодательство там Российской Федерации, все.
То есть, по вашему мнению, суд — это такая просто маркировка и повод для того, чтобы удерживать военнопленных во время вооруженного конфликта?
Ну, конечно. Дело в том, что это как бы, ну, всегда так применялось, это довольно-таки, ну, распространенная была практика, да. На данном этапе, как бы, да, если бы действительно они признали наличие этого конфликта, тогда бы не суд рассматривал, они бы не в СИЗО содержались, а бы, они бы в специальных лагерях содержались, но сейчас такого нет. Поэтому я думаю, что да, за ширмой суда они будут всячески как бы пытаться, чем дольше, тем для, ну, РФ, наверное, лучше будут держать наших моих.
Роман, а вот что Украина может предпринять в связи с этим? Вот понятно, что можно подать Европейский суд по правам человека. Вот
подали, я насколько знаю, даже.
Да, но имеется в виду по той процедуре, по которой, условно говоря, проводит Россия. То есть вроде бы как уголовное преследование. Но если Украина называет их военнопленными, это дает Киеву повод обратиться, прошу прощения, в Международный криминальный уголовный суд в Гааге?
Да, в том числе. То есть, смотрите, Украина сейчас может обращаться. Я вижу основные три инстанции. Да, то есть, первое, это Европейский суд по правам человека. То есть, это нарушение прав граждан Украины на территории России. Все-таки Россия обязалась тоже, да, там, соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Насколько мне известно, уже обратились с заявлением, да, там, Европейский суд по правам человека обязал предоставить, то есть, информацию по состоянию этих моряков, и до 7 января мы должны подать полную заявку. Это раз. Два. Международный суд ООН. Очень важно. Вот если говорить о Международный суд ООН и Международный уголовный суд, важно рассматривать и тот, и тот вариант. Итак, Международный суд будет рассматривать сам факт нарушения конвенции, будет рассматривать сам факт того, что Россия не выполняет ее условия. И третий вариант, это уже после, если вдруг кто-то погибнет Да, если вдруг, ну, то есть военное преступление, в том случае, если мы сможем категоризировать эти действия, дай бог, как военное преступление, тогда уже будет ответственность не государств, а индивидуальная ответственность лиц, которые ответственны, да, там, за там, смерть или ранение, не дай бог, вот наших моряков. И четвертый еще механизм, может впоследствии вот этих всех разбирательств, это еще и иски о компенсациях индивидуальных от членов семей моряков.
Это тоже ЕСПЧ, насколько я понимаю.
ЕСПЧ это раз. Два еще есть механизмы, предусмотренные Женевскими конвенциями, протоколами к Женевским конвенциям в том числе, которые не только в ЕСПЧ, но и даже в локальных судах.
Ну и вот по вашему мнению, такая перспектива может заставить, ну вот всех этих судебных разбирательств, если Украина будет, ну я бы сказал, полноценно пользоваться теми инструментами, которые потенциально есть в ее распоряжении, может это заставить Россию все-таки отпустить украинских моряков?
Дело в том, что, понимаете, Россия вот в этой вот юридической плоскости, да, она никогда да, то есть если мы посмотрим, мы все арбитражи и так далее, они не ходят сюда, не говорят, к вам нет, ну, все, мы не применяем эту конвенцию, мы не применяем это соглашение в данной сфере, понимаете? Соответственно, как бы они просто не признают тот или иной международный договор как таковой, который имеет место.
Что ж, Роман, я благодарю вас за ваши ответы. К сожалению, время эфира подходит к концу. На связи с нами был юрист и специалист по международному праву Роман Шахматенко. В студии работал с вами Александр Голубов, радио Крым Реалии. Мы говорили о судьбе украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива. Услышимся.